Доброе утро всем, кого еще не видел. Как Господь благословит нас сегодня действительно слышать то, что Он для нас приготовил. Мне очень нравится одно место из пророков, что Бог говорит, когда ты идешь в Дом Божий, более будь готов к слышанию, нежели к жертве. То есть мы обычно думаем, когда мы идем в церковь, мы думаем, что с нашей стороны это определенная какая-то жертва. То есть мы жертвуем временем, мы приносим пожертвования материальные. Для кого-то бывает, когда какие-то трудные обстоятельства, мы приносим жертву хвалы, потому что не всегда нам легко, потому что у кого-то сегодня хорошее настроение, ему было легко прославлять Бога, кому-то, как Ольге Петровне, возможно, сегодня тяжело славить Бога, потому что, ну, когда ты проходишь какую-то утрату, и, ну, тяжело просто даже иногда порой это принять и где-то с этим смириться. Но Бог все равно говорит и вам, и мне, что будь готов сегодня к слышанию. Потому что, ну, не просто я подготовил какую-то вот проповедь, слово. Я верю, что Бог приготовил для каждого из вас сегодня именно то слово ободрение, увещевание, утешение, в котором именно вы и я сегодня нуждаемся. И тема сегодняшней проповеди – «Принимай правильные решения». Не знаю, как вы, но я думаю, что каждый из нас, он постоянно сталкивается с определенными выборами в нашей жизни. И даже сегодня утром, для того, чтобы вы были здесь на этом богослужении, вам нужно было принять решение, что я планирую быть вот это время с 10 до 12 здесь, на этом месте. И я верю, что это одно из тех правильных решений, которые нам важно и нужно принимать в нашей жизни. Вообще решение — это то, что воплощает наши мысли, наши какие-то мечты в реальность. То есть до тех пор, пока мы не примем решение что-то делать, какие бы прекрасны ни были в нашем разуме какие-то замыслы, какие-то мысли, никто их не увидит. Да? То есть порой мы мечтаем о многом, но не очень много мы воплощаем в нашей жизни. От наших решений зависит, как будет развиваться ваша и моя дальнейшая жизнь. И поэтому для многих людей принятие решений даются нелегко. Я не знаю, как вам, но у меня бывают в жизни такие решения, когда я вот колеблюсь, а делать или не делать, а правильно это или неправильно, а получится или не получится. И Писание говорит о том, что именно вы и я, мы делаем выбор каждый день. А Второзаконие, книга Второзакония, 30 глава, 19 стих, Бог говорит: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Заметьте, от нашего выбора зависит не только качество нашей жизни или то, насколько наша жизнь будет под Божьим благословением или нет. От нашего решения порой зависит также благословение тех людей, которые живут рядом с нами, членов нашей семьи, наших соседей, наших сотрудников, даже людей, с которыми мы порой пересекаемся буквально мимолетно, едя где-то в маршрутке или в автобусе, или встречаясь в магазине. Сегодня множество людей находятся в ужасных обстоятельствах, и зачастую они в этом винят кого-то, да, или что-то. То есть винят правительство, президента, винят своего начальника на работе, винят своих родителей или своих детей, винят своих соседей или кого-то, кто на них не так посмотрел или что-то не так сказал. Но, знаете, в большинстве своем мы как люди попадаем в какие-то неприятные ситуации не из-за других людей, не из-за обстоятельств, а из-за тех решений, которые мы принимаем. Знаете, у нас порой происходит, как в жизни одного такого еврея, который молится так: «Помоги мне, Господи, есть таки нечего, жить не за что, ни гривны в кармане». Голос такой с неба: «Не ври, Изя, что, $5 меня?» Знаете, мы похожи, да, вот порой на этого еврея, да, поэтому мы смеемся. Мы часто просим у Бога помощи в том, что мы должны делать сами. Или наоборот, не просим у Бога помощи в тех обстоятельствах, когда мы понимаем, что мы ничего не можем сделать, мы никак не можем повлиять на человека или на ту болезнь, которая нас постигла. И мы вместо того, чтобы искать у Бога помощи, да, мы начинаем хвататься за какие-то материальные вещи. В Ветхом Завете есть такая история про царя, который был, в принципе, неплохим человеком. Но Бог о нем сказал, что во время болезни он взыскал помощи у врачей, а не у Бога. То есть Бог хотел ему помочь, а он искал помощи только у людей. И врачи, к сожалению, ему не смогли помочь. И этот человек, я думаю, что он, ну, из-за того, что он не искал тех обстоятельств Бога, он прежде времени, то есть оставил эту земную жизнь. Мы нуждаемся в том, чтобы действительно Бог направлял нашу жизнь и подсказывал нам. Но почему в нашей жизни очень часто происходят те или иные проблемы? Это последствия того, что мы выбрали. В послании к Галатам апостол Павел, он написал следующие слова. Он говорит: «Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть если я в своей жизни принимаю какой-то взвешенный и мудрый выбор, то есть взвешенное и мудрое решение, то я и пожну плоды, как от взвешенного и мудрого решения. Но если я в своей жизни принимаю какое-то решение в попыхах, на эмоциях, просто из-за гнева, из-за того, что кто-то мне на ногу наступил или что-то не так сказал, то я и пожну, да, результаты необдуманного и невзвешенного решения в своей жизни. В Писании, в притчах, 19 главе, 3 стих, притча, 19 глава, 3 стих, Бог говорит: глупость человека извращает путь его, или, другими словами, разрушает его дело, а сердце его негодует на Бога. То есть, другими словами, нечего как бы на Бога пинать, если ты поступил необдуманно, если ты поступаешь глупо, если ты выбираешь не Божьи пути, а какие-то свои пути, да, идешь на какие-то компромиссы, поступаешь по принципу «не подмажешь, не поедешь», а потом обижаешься, что ты вроде бы и подмазал, и никуда не поехал, да, никто тебе не помог. То есть, другими словами, нам важно и нужно принимать решение обдуманно. То есть первое, что важно для нас понять, как для людей верующих или для людей, которые ищут Бога, нам важно любое решение принимать обдуманно. Последствия неправильного выбора можно преодолеть только правильным выбором или верным выбором. Мы, как люди, мы имеем свободу. Свободу мыслить, свободу действовать, свободу выбирать окружение и множество других вещей. То есть мы, как люди, имеем очень большую свободу. Но согласитесь, что за этой привилегией также и идет и большая ответственность на нас. То есть если мы свободны делать тот или иной выбор на как бы наше рассуждение, то мы и ответственны за тот выбор, который мы принимаем. Мы ответственны за то решение, которое мы делаем сегодня в своей жизни. Знаете, очень часто может поссориться из-за пустяка. Кто из вас вот в браке, у кого есть мужья, жены, или просто вы живете, то есть, ну, с детьми, с родственниками. То есть можно из-за пустяка на ровном месте, ты потом думаешь, ну вообще, из-за чего это все произошло, да? Из-за пустяка можно поссориться. А можно, как в одном анекдоте, то есть любую ссору перевести в шут. Я думаю, что это часто происходит, но кто-то, может быть, себя в этом узнает. Дорогой, ты 2 часа ходил выносить мусор. Дорогая, успокойся, пожалуйста. Я же его так и продал. Ну, это, наверное, больше про евреев не продаст, но, знаете, можно даже вот такую ситуацию, да, можно ее как бы перевести на шутку. И, знаете, вот в такой ситуации очень важно поступать обдуманно. Очень важно, когда ты на пороге какого-то конфликта, важно все-таки остановиться, то есть не дать чувствам тебе диктовать, что тебе делать, как тебе отвечать, как тебе реагировать и взрываться тебе или все-таки остановиться. Писание говорит, книга притчи, 4 глава, 8, 11, 12 стих. «Высоко цени ее, это про мудрость, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». То есть мудрость — это глубокое знание и понимание путей Божьих. Мудрость — это когда мы понимаем, что нам делать, как нам делать и когда нам делать. То есть как поступать в той или иной ситуации. Если вы или если я, мы пребываем в таком замешательстве сегодня, если в нашем сердце какая-то суета, неустройство, это значит, что нам нужно искать мудрости от Бога. Писание говорит, что Христос сделался для нас премудростью от Бога. Это в послании к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. То есть если Христос живет внутри тебя, то тогда Его мудрость, она постоянно доступна для тебя и для меня. Иаков, он ободряет, он говорит: просите мудрость. То есть если мы понимаем, что в какой-то ситуации нам не достает правильного понимания, что делать, как поступить, то, знаете, лучший вариант – не суетиться, не пытаться бежать впереди паровоза и ломать дрова. Лучше всего остановиться, помолиться и все-таки спросить: «Господь, ну, я не понимаю, но подскажи мне, или дай мне какое-то вот просто направление, или даже чувство, что вот именно в этой ситуации мне нужно предпринять, как мне отреагировать, что мне сказать, или, может, лучше вообще ничего не говорить, потому что порой лучше молчать, нежели говорить». И в критические моменты мудрость от Бога, она будет говорить тебе: послушай меня, не делай или не говори того. То есть мудрость будет направлять твои чувства, мудрость будет направлять твои мысли, мудрость будет направлять даже твой взор, в каком направлении тебе смотреть, а куда лучше тебе не смотреть, потому что ты просто растеряешься, испугаешься и, ну, еще больше запутаешься. Знаете, также нам нужно быть осторожными, слушая советы других людей. Люди очень часто пытаются контролировать или манипулировать нами. Иногда даже из самых лучших побуждений. То есть родители пытаются что-то навязать своим детям, дети пытаются манипулировать родителями и выбросить какую-то еще одну игрушку или какое-то времяпровождение, которое им не пойдет на пользу. То есть мы порой даже неосознанно пытаемся другого человека к чему-то, как нам кажется, хорошему склонить, ну, с нашей точки зрения. И знаете, из-за нашей нерешительности и робости мы порой подпадаем под влияние других людей. То есть это происходит, ну, так или иначе, и опять-таки нам важно искать во всем этом именно Божьего руководства и Божью мудрость. Очень часто страх, он может нас удерживать, то есть от принятия какого-то правильного решения. Мы боимся, что если вот мы здесь как бы не дадим взятку, да, или как-то вот, ну, как бы не пойдем на компромисс, то наша ситуация по какой-то причине не решит. Знаете, вот я недавно, когда я находился на лечении в больнице, мне позвонил один человек, которому я в свое время Бог дал возможность послужить, то есть он был бомжом, он лежал вот здесь в 5-й больнице, потерял ногу, то есть из-за того, что отморозил, то есть началась гангрена, то есть, и знаете, у него был выбор, еще когда он был в больнице, либо вернуться после лечения опять назад к своему прежнему образу жизни, да, на улице и дальше как бы катиться по наклонной, либо все-таки последовать за Богом. И Бог тогда расположил его сердце, он согласился поехать на реабилитацию, прошел реабилитацию, там остался. И сейчас он время от времени, то есть он сейчас служит на реабилитации в церкви Скиния, так кто знает, здесь на Отрадном, пастор Рустам Косулаев. И вот он позвонил, я ему в свое время, то есть у меня не было ни документов, ничего, то есть у него еще был советский паспорт, который он где-то благополучно потерял, сам родом из Беларуси. Я с ним ездил несколько раз, пытался ему помочь восстановить документы, но тогда, когда я ему помогал, то есть ничего не получилось. И вот он мне звонит, и он не знал даже, что я в больнице, я ему не стал говорить, и он как бы, ну, то есть рассказал свидетельство, что Бог как бы благословил. То есть он потом обращался в посольство Беларуси. Они сказали: хорошо, мы вам все сделаем, то есть в основном паспорт сделаем, пенсию, но вы нам как бы... Она говорит: вы не понимаете, то есть я верующий человек, я ничего вам как бы платить, давать не буду. И то есть он не пошел на компромисс, у меня не получилось получить, ну, как бы, белорусский паспорт, но Бог так устроил, что вот он подал документы на украинское гражданство, потому что он, ну, по сути, с развала Союза, то есть постоянно живет в Украине, и то есть оно тоже, ну, как бы, дает право, чтобы получать. И Бог усмотрел, то есть ему уже на тот момент, когда он звонил, или уже были готовы документы, или уже временно ему какие-то выдали документы, плюс ему сказали, что мы вам тоже сделаем, ну, как бы, пенсию по инвалидности, то есть все фон. То есть когда ты не идешь на компромисс, когда ты не идешь, ну, как бы, на поводу мнения других людей, Бог о тебе позаботится. Бог о тебе позаботится, даже если у тебя никаких связей нет. Я знаю этого человека, он очень простой, то есть мужчина, то есть никаких связей, никаких, ну, там, ну, там, финансовых возможностей, чтобы где-то кому-то подмазать, отблагодарить. Просто человек решил доверять Богу в этой ситуации. Это серьезная ситуация. Кто когда-то сталкивался с документами, с утратой документов, с восстановлением, или вот, вот моя жена, она знает, она получала украинское гражданство. То есть это все достаточно сложные вопросы. Порой иногда там столько бюрократии и начинают намекать, а вы нам как бы это, а вы нам отблагодарите, а поднесите, и то, и другое. И знаете, никогда не нужно быть слишком озабоченным, что думают о тебе другие люди. Потому что порой мы идем на эти компромиссы, потому что мы вот начинаем, а что обо мне подумают, а что мне скажут, а как на меня посмотрят. И мы уже начинаем сомневаться. Мы вроде бы понимаем, что неправильно давать взятку или говорить ложь, да, чтобы вот какую-то выгоду себе вести. Но мы уже начинаем идти в этом направлении. Писание говорит, Деяния 5 глава 29 стих, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Это сказал апостол Петр, когда его пытались так рот закрыть руками, сказать, что «не проповедуйте, да замолчите, мы вас трогать не будем, у вас все будет хорошо, никто вас знать не будет, только не проповедуйте о Христе». И он сказал, должно или должно, да, повиноваться Богу больше, нежели людям. То есть люди будут так или иначе из каких-то своих побуждений вас к чему-то склонять. Но принцип, в первую очередь, человека – нужно больше слушаться Бога. Важно также быть осторожными с теми людьми, которые появляются вот в самый важный момент, когда мы принимаем какое-то решение. Потому что порой эти люди, они будут опять-таки нас пытаться склонить либо к тому, либо к другому решению. Вы все чудесно знаете историю про Давида и Голиафа, я не буду читать. Когда Давид вышел против этого великана с несколькими камнями, знаете, у Давида уже было решение от Бога. Он уже знал, что он должен сделать и как он это сделает. Но знаете, он все равно, даже в момент, когда уже, казалось бы, это решение с его стороны было принято, он все равно сталкивался с критикой, да, с непринятием даже самых близких людей. То есть его братья, его обхаяли. Царь сказал, да кто ты такой и вообще на что ты способный? Он воин от юности, да, своей, а ты вот юноша, который никогда даже в доспехах не ходил. Голиаф, он там поносил, на чем свет стоит Давида. Все это войско филистимское обзывало и поносило Давида. Но знаете, у Давида было обетование от Бога. Он сказал, это в первой книге Царств, 17 глава, 46 стих записано, «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И что затем сделал Давид? Он вышел и убил этого Голиафа. Он воплотил то решение, которое Бог дал ему в его сердце. И знаете, в этом есть обетование и откровение для вас и для меня. Когда ты доверяешь свое решение Богу, когда ты делаешь свое решение на основании мудрости от Бога, а не от того, чему тебя склоняют другие люди, Бог даст тебе силу это решение воплотить в жизнь. Что было бы, если бы Давид послушал своих братьев? Что было бы, если бы Давид послушал авторитетного человека в Израиле, царя, да? Что было бы, если бы он послушал Голиафа? Я думаю, что у него голосок был такой, более внушительный, чем у меня, да? Или что было бы, если бы он слушал всех, кто стояли за Голиафом? Мы бы этой истории просто не читали. Никто бы про Давида, как про такого великого царя, великого победителя, сегодня бы не говорил. Не было бы столько проповедей, столько историй и книг, мультфильмов, да, которые мы смотрим, читаем. Но из-за того, что он послушал больше Бога, нежели людей, его решение, оно воплотилось в жизнь. Следующее, что нам важно делать, когда мы принимаем решение. Второе, да, преодолевать мгновенные эмоции. Худшие решения в вашей и моей жизни, я думаю, вы со мной согласитесь, они принимаются на основании каких-то эмоций негативных. Да? Когда мы в гневе, когда мы обижены, когда мы движены чувством похоти, да, каких-то неправильных желаний, когда мы в тревоге, когда мы боимся или мы настолько жадны к чему-то, что мы просто не могу без этого жить. И знаете, самые худшие решения, они принимаются именно под влиянием таких негативных чувств. В моей семье чаще всего проблемы происходят, когда я реагирую или принимаю решения под влиянием каких-то эмоций. Я обиделся, я где-то раздражился на Юли, на детей, я где-то в гневе. И знаете, когда ты на таких эмоциях, то 100% твое решение, какое бы оно тебе ни казалось в этот момент правильным и верным, то есть оно не будет правильным, и оно не принесет хороших результатов. Но когда я смиряюсь, когда я стараюсь преодолеть гнев, да, не даю раздражению овладеть мной, то тогда приходит сила простить, тогда приходит сила остановиться, не говорить какие-то слова, которые могут обидеть или ранить другого. И знаете, тогда проблема, которая оказалась огромной такой горой, да, она оказывается совсем каким-то пустяковой вещью, которая не стоит, чтобы из-за нее конфликтовать. Знаете, можно любой конфликт и ссору, как я уже говорил, перевести в шут. Но, конечно, важно понимать, что это решение, да, оно зависит исключительно от вас и для меня. Еще вам один анекдот расскажу. Дорогая, а что это у нас сегодня на обед? Картошка в депрессии. Как это? Ну, пюре, вроде картошка, как картошка, но такая подавленная. Знаете, даже если что-то не получилось, у вашей жены там приготовить на обед, или у вас не получилось, что-то делали, гвоздь криво прибили, или не, вообще не прибили, или как вот в одном анекдоте, да, вынеси елку, да, уже ж весна на плечи. То есть можно любую ситуацию, ну, конечно, было бы желание, да, ее перевести из плоскости ссоры, конфликта в шут. Знаете, есть время действовать, а есть время осмотреться и размышлять. И как раз когда ты на эмоциях, это не время действовать. Это время остановиться, осмотреться и подумать, а как вот лучше с этой ситуации вырулить, как в одной этой тренировке, да, лавировали, да, не вылавировали. Да? То есть важно остановиться, чтобы все-таки с конфликта, да, с какой-то неприятной ситуации выловилось. В Евангелии от Марка, 11 глава, 11 стих, очень легко запомнить, 11:11, мы читаем: «И вошел Иисус в Иерусалим, в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Иисус ничего не сделал. Мы знаем, что на следующий день Он там и крушил, и ломал, столы переворачивал. Но в этот день Он вошел в храм, посмотрел, походил и вышел. Вот. Почему Он ничего не сделал? Почему Он просто ходил по храму и смотрел? Я думаю, что Он в этот момент еле сдерживался, потому что в храме происходило то же самое, что происходило и на следующий день, когда Он пришел и начал разгонять этих торговцев, переворачивать столы этих миновщиков. Но я думаю, что Он, как Божий Сын, понимал, что не время действовать на эмоциях. Если бы Он на эмоциях там все сокрушил, перевернул, переломал, то не было бы дальше вот продолжения этой истории. Но дальше в Евангелии от Марка, с 15 стиха написано: «Пришли в Иерусалим», это на следующий день, на следующее утро, «Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Почему Иисус так поступил? Один день ничего не сделал, ничего не принимал, просто посмотрел и ушел. А на следующий день пришел и устроил разгон, да, в церкви. И вот представьте, я прихожу утром, тут все перевернулось, всех тут раскидал, а потом начинаю проповедовать. Я не знаю, как вам, мне было бы тяжело слушать такого проповедника, но написано, что Иисус не просто все перевернул, все там всех раскидал, повыгонял, Он потом начал проповедовать, Он учил. И написано, что Он учил аж до вечера, то есть Он был в храме аж до вечера целый день. Если бы Он в предыдущий день все перевернул, это уже был вечер, у Него было бы просто не осталось бы времени, чтобы их научить, а как же правильно. Он только бы им сказал: вот все неправильно, все плохо, вот то, что вы делаете, это все Богу не угодно. А времени бы на проповедь, как же угодно, и что Бог ожидает, у него бы не осталось. Почему Иисус так делал? В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 19-20 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Он Сам». Знаете, мы можем, как люди, много натворить сами от себя. Обычно так и говорят нам: ну ты и натворил, да? И нам в этих ситуациях обычно очень неприятно, когда нас как бы ставят перед фактом, что то, что мы натворили, оно никого вокруг нас не радует. Но почему так происходит? Потому что мы порой не ищем вот в таких ситуациях, когда мы уже под влиянием каких-то негативных эмоций, мы не ищем откровения или руководства от Бога. Иисус не позволял, чтобы его негативные эмоции заставляли его как-то вот неправильно в той или иной ситуации поступить. Он давал возможность этим эмоциям, хотя он как человек, он чувствовал тоже и гнев, и раздражение, и обиду, и больно ему было, когда его предавали, гнали. Но он не давал этим негативным чувствам как бы его захлестнуть и накрыть. Он позволял этим чувствам улечься и потом действовал на основании того, что Бог ему говорил, на основании того откровения, которое Бог ему давал. Как же получить откровение от Бога? Мы можем получить огромную пользу, принимая и применяя советы, которые нам предлагает Библия, Слово Божие, которые нам открывает Дух Святой. Мы можем хороший совет получить от пастора или служителя, от лидера домашней группы, от просто верующего брата или сестры. То есть Бог может нам давать как бы такие своего рода подсказки или направления и напрямую через свое слово, через Духа Святого и через других людей. Но при этом все очень важно. Каждый наш как бы вопрос и решение все равно согласовывать с Богом. Даже если я вам как пастор что-то посоветовал, если вам служитель или лидер нашей домашней группы что-то подсказал, как в той или иной ситуации поступить, все равно сверяйте со Словом Божьим. Все равно спрашивайте у Бога. Все равно поступайте так, как поступал Иисус, что Сын ничего не творит сам от себя, если не видит Отца Творящего. То есть, другими словами, Иисус как бы в своем разуме уже видел картинку, как бы Бог поступил в этой ситуации. И потом он только шел и это как бы в своей жизни реализовал, воплощал. По сути, так как и в нашей жизни происходит. Мы что-то себе представляем, да, мы думаем, вот я сделаю вот это, и произойдет вот так, и будет вот такой вот результат. И мы потом начинаем на основании вот этой картины, да, которую мы представили, мы начинаем делать определенные шаги. Мы принимаем решение и уже идем вот в этом направлении. Но, знаете, если мы вот приняли неправильное решение или увидели какую-то неверную картинку, то и результат будет не тот, который мы ожидаем. Знаете, в свое время, вот кто-то знает, кто-то не знает, 15 лет назад, я когда закончил институт, и нужно было подписывать входной лист, и там вот как бы часть в входном листе, то есть нужно было его подписать в военкомат. А я когда учился, то есть на тот момент уже не обязательно было проходить военную кафедру, то есть нужно было на нее как бы дополнительно подавать документы и поступать. И я не проходил, то есть я уже тогда работал, нес служение в церкви, то есть я не видел в этом для себя нужды. И когда я пошел подписывать входной лист, как раз весна, как раз весенний призыв, и все в военкомате были очень рады, что я к ним пришел, они говорят, хорошо, все, мы тебя забираем в армию. Я говорю, я как бы верующий, я хотел бы проходить альтернативную службу. Они говорят, ничего не знаем, на альтернативную службу нужно подать документы заранее, ты как бы не подал, кто не успел, тот опоздал. Что делать, если пошел комиссию, они там были рады, там уже так картины нарисовали, говорят, вот у тебя высшее образование, будешь в штабе служить, все будет хорошо, там будешь там плакаты рисовать, такой, в общем... Со своей стороны как бы радужную картину нарисовали. Но знаете, вот все равно, хотя уже, меня должны были там буквально на следующий день забирать уже в армию, но Бог дал вот в сердце просто откровение, понимание, что, я не знаю, у меня не было каких-то вот как бы таких вот внешних причин, почему я не буду проходить вот эту вот срочную службу. Но Бог дал вот уверенность, что каким-то образом Господь даст мне все-таки возможность проходить альтернативную службу. И как раз за день вот, до того, как меня должны были уже вести на городскую комиссию, откуда распределяли уже частям. То есть Бог дал возможность с Василием Масленниковым встретиться, он как раз был лидером моей группы, и через него Бог дал обетование из псалмов. И там один стих, я вот до сих пор помню, что когда Бог ответит, я в великом собрании, да, при множестве людей буду прославлять Бога за то, что Бог совершит. И знаете, я, как и все, то есть нас всех собрали под военкоматом, привезли туда на автобусе, и там еще городская комиссия перед отправкой. И интересно, всех отправили сразу проходить комиссию, а меня еще одного парня почему-то отправили на собеседование к психологу. Отправили, пришел к психологу, там общаемся. И как-то оно само собой получилось, то есть оно там то, другое, старше, и как-то затронули тему, что я верующий, я говорю, я как верующий не могу давать обещание, что я кого-то буду сознательно, только разве что там не в целях обороны, то есть просто кого-то убивать, кого-то стрелять. И она ничего не сказала, пообщались, идите, ждите. И я жду, никто меня на комиссию не приглашает, я сижу, жду, молюсь, читаю этот псалом, который Бог мне дал, уже раз 10, наверное, перечитал. И вот там раз за мной приходит этот военком, и идем. И забирает меня, и, по-моему, еще одного парня, кстати, в автобусе, он очень молчал, ничего не говорил. Он был очень расстроен, потому что мы статистику испортили, то есть им нужно было же количество набирать, я не знаю, как сейчас, насколько с них требуют, но тогда точно это требовали. И знаете, я просто через это увидел, что когда Бог дает тебе откровение, когда ты не идешь на какие-то компромиссы, то есть Бог устраивает твой путь. То есть я со своей стороны ничего не сделал. То есть Бог вот так устроил, что я с этим психологом пообщался, она там что-то сама порешала, сказала. То есть, и мне дали отсрочку, дали возможность подавать документы на альтернативную службу. Я проходил службу в совбезе в нашем, в Святошинском, то есть служил пожилым людям. И я в этом видел больше, действительно, что я больше пользы принес для нашей страны, для людей, чем если бы я просто где-то, ну, меньше я бы служил, всего год нужно было служить после института. Но я в этом видел действительно руку Божию. Я в этом видел, что действительно Бог дал именно то решение, которое от Него. Следующее, что важно нам делать, когда мы стоим на пороге какого-то важного решения. Нам нужно избрать веру вместо страха. Знаете, всегда есть определенное переживание. Как у меня было переживание вот в этой ситуации, пока она не разрешилась с армией. Или кто из вас, вот кто-то спортом занимался из вас, помашите мне рукой, кто бывший спортсмен, что мало рук, не верю, да? В школе что, никто не ходил на какие секции? Ходили, а что же вы руки не поднимаете, ходили? Слава Богу. Знаете, и я вот вспоминаю себя. То есть я ездил на различные соревнования еще, Союз тогда был, на союзные соревнования. И знаете, всегда, перед каждым поединком, когда нужно было выходить, вот я занимался борьбой, занимался фехтованием, и вот был несколько раз вот по фехтованию на союзных чемпионатах, и вот перед каждым поединком, пока ты не выйдешь, всегда боишься. Ты думаешь, а как же, а вдруг он меня победит, а вдруг он будет сильнее. И знаете, когда, ну, одно из соревнований, оно для меня такое памятное, в Гомеле проходила, в Беларуси, я там дошел до полуфинала. Я никогда так, ну, не доходил, то есть именно на союзном соревновании. То есть в Киевской области я там в финал выходил, и, ну, как бы это, ну, не считается. А тут, как бы, союзный чемпионат. И знаете, вот пока я вот эти все там раунды проходил, и каждый раз я выходил, и каждый раз был этот страх, что сейчас вот, наверное, проиграть. И я вот прошел 3 раунда и был первый в группе. И я такой же, о, я ж вот могу, и меня ж вот... И знаете, когда я дошел до полуфинала, я такой вот первый, когда когда я вышел, уже не было такого страха. И я думал, ну я же вот такой молодец, я же такой вот, ну, у меня все получается. Сейчас я тут вот как бы всех побежу, одержу победу. И знаете, вот в полуфинале я ни у кого не выиграл, всем проиграл. И я вот через это тоже вижу, что иногда, ну, в хорошем смысле слова, ну, чуть-чуть бояться нужно. То есть, по крайней мере, страх Божий точно нужно иметь. Но знаете, некоторые люди настолько боятся падения, что они принимают решение вообще ничего не делать. Вот это как раз неправильный страх. Когда ты боишься вообще что-либо предпринять, когда ты боишься вообще что-либо делать, чтобы как-то вот твоя ситуация изменилась. И знаете, как результат, когда мы боимся что-то предпринять, когда мы боимся принять какое-то важное решение, то есть, ну, в нашу жизнь приходит проклятие, мы влачим какое-то жалкое существование. Знаете, обычно эти люди говорят буквально следующее. Ну, я боюсь, и я ничего не могу с этим поделать. Знаете, то, что я говорил, нормально иметь в определенной мере как бы какой-то страх или переживание. Особенно перед чем-то новым, особенно перед чем-то важным. Мы все равно переживаем, как перед экзаменами. Кто из вас не переживал перед экзаменами? Лес рук, да? То есть все переживают. Я переживал, я думаю, вы переживали перед каждой сдачей знак. Как бы ты хорошо не знал этот пример, все равно ты переживаешь, ты боишься, а вдруг не тот билет будет, а вдруг память ошибет, а вдруг забудешь, ну, все, что учил. Но знаете, нам важно, вот все-таки, когда мы сталкиваемся с этим страхом, все равно противостоять ему. Потому что единственный способ преодолеть страх, это не соглашаться с ним, это противостоять ему. До тех пор, пока ты боишься, страх является хозяином твоей жизни. То есть он диктует, да не высовывайся, да не рыпайся, да ничего у тебя не получится, да даже и не начинай, да даже и не говори, да даже и не пытайся как бы эту ситуацию решить. То есть это то, что говорит страх. И мы ничего не делаем, мы не решаемся, мы не начинаем. Можно ли не иметь страха? Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 43 глава, 5 стих. Вы этот стих, наверное, знаете наизусть. Исаии, 43 глава, 5 стих. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой». И дальше по тексту. То есть, если вы не уверены, что Бог с вами, тогда вам необходимо молиться на основании либо этого слова, либо какого-то другого откровения, которое Бог вам даст. Если вы не имеете уверенности, что Бог вам, с вами, то, естественно, страх будет пытаться сесть вам на голову и диктовать вам свои условия. Но если вы ищете откровение от Бога, если вы полагаетесь на то, что Он вам сказал, то именно Бог проведет вас через самые сложные и опасные ситуации в вашей жизни. Библия учит, чтобы мы, как люди, не полагались на свою плоть, да? То есть на свои силы, на то, что мы умеем, знаем, на свои связи. Библия нас учит, чтобы мы полагались на Христа. И Бог нам дал духа святого, да? Писание говорит, что Бог нам дал духа силы, любви и здравого ума. То есть не духа страха, не духа переживания, не духа сомнения. Бог нам дал духа святого, чтобы мы имели в нем силу. И Бог ободривает вас не бояться, а, быть смелыми, не бояться начинать что-то новое. Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. Там написано: «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот, вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, или если бы вы уклонились налево». То есть Бог обещает направлять нас на свои пути, даже если мы где-то уже уклонились, или направо, или налево. Бог обещает давать нам понимание, как поступать в той или иной ситуации. Знаете, это как с мобильным телефоном, да? Нам важно быть всегда на связи с Богом. Порой вы звоните кому-то, и вы слышите: абонент не может принять вас звонок, да? Или абонент там не зоны достижимости, да? Почему так происходит? Телефоном понятно, телефон может разрядиться, да? Или вы можете находиться в каком-то месте, там в подвале, или где-то, где плохо ловит сигнал вот этот мобильный, и поэтому вам кто-то звонит, там дозванивается, потом только через какое-то время приходит смс, что вам кто-то звонил и не дозвонился. Но почему в нашей жизни порой Бог нам звонит, звонит, говорит: алло, Саша, прием, прием, а я его не слышу? Что происходит? По нескольким причинам. Либо мы уже в каком-то грехе, да, то есть мы уже пошли не тем путем и уже добрели не туда, куда нужно. Либо мы находимся в какой-то суете, заботах, да, мы уже настолько вот озабочены проблемами, что нам тяжело услышать вот этот звонок, да, или как вот я часто телефон держу на вибровызове, да, чтобы, ну, не создавать каких-то вот дома лишних там шумов, или когда на встречах. И порой бывает, когда ты идешь, а он там вибрирует, и ты не слышишь, просто пропускаешь звонок, только потом раз смотришь, а тебе звонили. И вот это то же самое с суетой. То есть ты можешь быть не в грехе, но ты просто какой-то, ну, засуетился, закрутился, ты забыл помолиться, не почитал Библию, и все, ты уже не слышишь, что Бог тебе говорит, ты уже куда-то завернул не туда, уже там зашел, и уже не знаешь, как с этим всем разобраться. Это как вот один анекдот. Два друга встречаются, говорят: привет, что-то тебя давно не было. В Израиле был, у стены плача. Богу записочку положил, да? Ага, буду не скоро, Яша. Знаете, вот мы порой вот такие вот люди. Мы, как тревога, то, наверное, до Бога, да? А когда все хорошо, мы как бы про скорую помощь в виде Господа Бога мы забываем. То есть и редко к Нему обращаемся. Один известный пастор, он сказал следующие слова, что я слишком занят, чтобы не молиться. То есть нельзя быть настолько занятым, нельзя быть настолько как бы вовлеченным в свои какие-то ситуации, проблемы, чтобы не находить время на молитву, на чтение Слова Божьего, на то, чтобы быть в церкви, на то, чтобы общаться с верующими. Потому что с кем ты поведешься, на того ты становишься похожим. Если мы в суете, если мы общаемся не с правильными людьми, Писание говорит, что худые сообщества, они что? Укрепляют добрый нрав, развращают добрый нрав. То есть если мы находимся среди тех людей, которые, ну, что-то делают греховно, мы можем даже это не делать, но, знаете, это вас не вдохновит следовать за Богом, это вас не вдохновит принимать какие-то правильные, верные решения, взвешенные. То есть это будет вас охолаживать, это будет вас где-то, может, даже угнетать. И я уверен, что если вы приближаетесь к чему-то новому сегодня в своей жизни, вы обязательно услышите голос от Бога, если вы, ну, как бы настроены, да, то есть вы в зоне досягности. Бог скажет: не бойся, не смущайся, я с тобой, я помогу тебе, я поддержу тебя. То есть важно нам быть на связи с Богом, нам важно противостоять страху. Потому что страх — это оружие зла, он не от Бога. А Бог говорит, второе послание Тимофея 1:7, апостол Павел написал следующие слова: «Бог не дал нам духа боязни», или другими словами, малодушия, трусости, раболепства или боязливого подлизывания, «но Он дал нам духа силы, любви и целомудрия», то есть спокойного, хорошего, сбалансированного ума, то есть ума, который обладает самообладанием и дисциплиной. То есть если вы будете полагаться на Бога, то Бог вам даст дух силы, любви и здравого ума. И если вы будете говорить, исходя из внутренней силы, из внутренней веры, а не из-за страха, то вы обязательно придете к победе в своей жизни. То есть Бог будет давать вам те обетования, те откровения, в которых вы нуждаетесь. И последнее, что важно нам понимать как верующим, когда мы принимаем какие-то решения, нам важно подсчитать все издержки. Чего мне будет стоить, да, если я поступлю так, а не по-другому? У каждого решения и у каждого выбора есть своя цена. Я думаю, вы это, как взрослые люди, все прекрасно знаете. Для того, чтобы твои решения приносили хорошие перемены в твою жизнь, Важно, чтобы твои ценности, приоритеты, они были правильными, чтобы они были Божьими, чтобы они действительно были истинными. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 7 стих, говорит следующее. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него». В этом месте содержится очень глубокое откровение, что все материальное, что мы накопили здесь на земле, или то, что мы имеем здесь на земле вот сейчас, чем мы пользуемся, квартиры, машины, какие-то вот аксессуары, предметы, которые улучшают, облегчают нашу жизнь, они здесь, на этой земле, и останутся, когда мы перейдем в вечность. То есть мы ничего не сможем взять туда, ни стиральную машину, ни холодильник, ни даже самую какую-то свою любимую там вещь, там, ручку дорогую для нас или еще какую-то книжку, которая нам очень нравится. То есть нет ничего плохого, чтобы пользоваться всеми материальными благами, которые Бог нам дал. Но Бог призывает, и Слово Божие призывает, чтобы мы к этому не привязывались чересчур. Евангелие от Марка, 10 глава, рассказывает об одном богатом человеке, который пришел к Иисусу и спрашивал его, как он может наследовать Царство Небесное, жизнь вечную. Иисус ему сказал продать все и вырученное, да, то есть те деньги, которые он выручит от продажи, раздать бедным. И потом прийти и следовать за ним. И в 22 стихе написано, что произошло в жизни этого человека. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печали, потому что у него было большое имение. Знаете, так же, как этот человек, ты, возможно, ищешь вот более глубокого, да, познания Бога. Ты ищешь более глубокого посвящения своей жизни Богу. Но когда твои или мои приоритеты неправильны, нам тяжело будет решиться на то, к чему Бог нас будет призывать. Когда твои приоритеты, они правильны, ты понимаешь, что ничего, что ты здесь заработал, накопил, то, что ты имеешь, ты ничего не заберешь на небо, то тебе несложно отдавать, тебе несложно жертвовать. В книге «Деяния» мы читали, что многие люди вот, в Новоапостольской церкви, то есть они продавали свои дома, свои имения, и они эти деньги жертвовали на церковь. В буквальном смысле, они настолько доверяли Богу, что они готовы были остаться ни с чем и жить как бы уже на балансе или на содержании церкви. Потому что они верили, что Иисус Христос придет очень скоро. Да, у них была такая вера. И они полностью доверяли Богу, и Господь о них заботился. Чтобы зайти на более высокий уровень, тебе просто необходимо оставить более низкие ценности. То есть порой мы не можем достигнуть чего-то большего, да, потому что мы держимся за что-то меньшее. Порой Бог нас не может благословить даже какой-то новой вещью, потому что нам нужно старые вещи, то есть раздать, да, освободить шкаф, чтобы в нем появилось место для чего-то нового. Очень просто. И слава Богу, я знаю, многие люди приносят, вот, мы отвозим пустоваровку, какие-то вот вещи, которые вот вы уже не пользуетесь. То есть мы благословляем тех людей, которые там живут в селе, которые, может быть, там много малоимущих, много многодетных семей, много неблагополучных семей, там, где родители поспевались, и дети, они как бы напризволяще. И знаете, можно служить даже вот как бы своим избытком. Иисус говорил, что у кого две одежды, да, возьми и отдай вторую, то есть тому, кто нуждается. То есть очень просто. Писание говорит, послание к Колоссянам, 3 глава, 1-2 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите вышнего, драгоценного вечного богатства, где Христос сидит одесную Бога, а вышним размышляйте о неземном».
Аминь.
Аминь. Слава Богу, спасибо, Дима, за ободрение. То есть многие люди сегодня слишком заняты своими делами, и у них нет времени на церковь, на молитву, на Слово Божие, на то, чтобы служить Богу. Да? И по сути, что происходит в жизни этих людей? Когда твои приоритеты неправильные, то и плоды или результаты твоей жизни, они будут неправильные. Но когда у тебя приоритеты и ценности правильные, то ты действительно пожинаешь Божье благословение. Ты видишь, как Бог тебя направляет, ты видишь, как Бог тебя поддерживает. Когда я был подростком, то я очень мечтал, чтобы иметь прекрасную жену, семью, иметь работу, иметь свою квартиру, машину. И знаете, я об этом мечтал, но не знал, как этого достигнуть. Сегодня я уже как верующий, то есть я имею это все. И оно пришло как бы постепенно. И я вижу, что Бог благословил всем этим не за то, что я какой-то хороший, особенный или чем-то лучше вас, или кого-либо, ну, из тех, кого нету. Просто это пришло в мою жизнь, потому что мало-помалу я принимал какие-то решения, принимал решение следовать за Богом, и Бог благословлял, благословил одним, благословил другим, благословил семьей, благословил женой, благословил детьми. То есть и Бог будет благословлять вас, Бог будет вам прилагать, и как Писание говорит, что давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, отсыплется вам лоно на вас. Некоторые люди хотят изменений в жизни, не изменяя самого стиля жизни. Я надеюсь, что вы не среди этих людей. Потому что христианство – это стиль жизни. Это не просто раз в неделю прийти в церковь. Я надеюсь, что вы скажете аминь. Аминь. То есть христианство – это не просто по воскресеньям приходить в церковь. Христианство – это не даже не просто прийти на неделю на молитвенное, да, или на домашнюю группу. Христианство – это стиль и образ жизни. Это когда каждый день ты читаешь Слово Божие не потому, что пастор так сказал или лидер так сказал, а потому что понимаешь, что это хлеб духовный, тебе нужно откровение, обетование или просто даже направление вот в этом дне. Даже если ты вот в воскресенье ничего не делаешь, только в церковь поедешь и будешь отдыхать с семьей. Знаете, христианство – это образ жизни, когда ты, даже у тебя есть планы, ты знаешь, что тебе утром на работу, потом вечером придешь, нужно что-то по дому делать, но ты все равно утром встаешь и молишься, и спрашиваешь, Господь, а что ты хочешь, чтобы я делал в этом дне? Хотя ты знаешь, что у тебя уже как бы намечен план, у тебя уже есть, что делать, но ты все равно даже свои уже намеченные планы, ты их согласовываешь с Богом. И знаете, когда мы возрастаем в понимании истины Слова Божия, то есть тогда приходит сила противостоять всякой лжи дьявола. Тогда приходит сила принимать правильные решения, обдуманные, взвешенные, не на эмоциях, не под действием страха или не под действием других людей. Знаете, может быть, вы в своей жизни принимали очень много неверных решений. Я в своей жизни много принимал неверных решений. Не знаю, как вы, но у меня было достаточно решений, которые приносили, ну, не самые лучшие результаты. Но Бог говорит, что не печаль, не оплакивай вот эти все, ну, неверные решения, неверные выборы, которые были. Наступило время для вас и для меня выбирать мудро. Наступило время искать у Бога водительство и жить победоносной жизнью. Это не значит, что в твоей жизни не будет никаких проблем, да? Если ты принял решение следовать за Богом, принял решение побеждать какие-то искушения, компромиссы, это не значит, что ты не будешь сталкиваться больше ни с какими-то испытаниями. Но это значит, что проблемы придут, но ты будешь способен эти проблемы преодолеть. Давайте мы скажем своему соседу, проблемы придут, но ты будешь способен преодолеть эти проблемы в своей жизни. Я думаю, первая часть может быть не очень радостная, но, знаете, как говорят, конец делу венец. Бог даст вам силы преодолеть всякие проблемы и трудности в вашей жизни. Поэтому, принимая решение, хочу вас ободрить, принимая решение, поступайте обдуманно, действуйте не на эмоциях, поступайте по вере, а не по страху, и будьте готовы платить цену, которую Бог вам скажет. Давайте мы встанем сейчас в церковь для молитвы, мы помолимся, чтобы Бог помог нам принимать правильные, мудрые, взвешенные решения в нашей жизни, чтобы Бог помог нам действительно быть руководимыми Его мудростью. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое живое и действенное. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно открывает для нас те пути, которые действительно прямыми. Не те пути, которые нам кажутся прямыми, но конец их погибель, но те пути, которые ведут действительно в жизнь вечную. Иисус, Ты сказал, что Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И, Боже, мы сегодня ищем этой мудрости от Тебя. Мы ищем, Боже Иисус, Твоего руководства и Твоего господства в нашей жизни. Написано в Твоем Слове, что Ты, Иисус, сделался премудростью для нас, и мы просим, чтобы Ты направлял нас в нашей жизни. Господь, Ты знаешь каждого моего брата и сестру здесь, на этом месте. Ты знаешь те выборы, те решения, возможно, вызовы, перед которыми они стоят. Ты знаешь, Боже, возможно, тот страх, с которым они сегодня борются, и те сомнения, которые их постигают из-за того, что они не знают, как или в той или иной ситуации поступить. И я благословляю каждого человека на этом месте. Я благословляю каждого брата и сестру принимать взвешенные, мудрые решения, основанные на откровении от Бога, основанные действительно на правильном понимании истины Слова Божьего. Я благословляю иметь веру, а не страх. Благословляю быть уравновешенным и не поступать на эмоциях. И благословляю каждого человека на этом месте быть готовым заплатить ту цену, которую ты попросишь от него. Ты никогда не требуешь ничего от нас сверх наших сил. Ты никогда не требуешь у нас ничего, чтобы мы не могли пожертвовать или отдать. И благослови нас, Боже, действительно вооружиться этим словом, что блаженнее или счастливее тот человек, который отдает, нежели который принимает. Благослови нас, Боже, поступать. поступать по вере, и благослови нас всегда поступать соответственно Твоему Слову. И я прошу, Отец, чтобы каждая проблема, которая сегодня есть в жизни моих братьев и сестер, в чем бы она ни заключалась, будь то болезнь, будь то какие-то трудности в жизни, будь то какие-то обстоятельства в семье, конфликты, недопонимания, я молюсь о том, чтобы всякая проблема, она решилась, Боже, с помощью Твоего откровения, с помощью правильного решения и выбора от Тебя, Господь. Благослови нас поступать по вере, благослови нас быть движимым Тобой и благослови нас всегда принимать эти взвешенные, основанные на Твоем слове решения. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.